Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа, как всегда, откроет передача «Узнаваемая классика». В очередном выпуске прозвучит музыка Мендельсона. Ну а готовит и ведет эту рубрику на нашем радио писатель Сергей Николаевич Белкин. Затем в эфир выйдет очередная 315-я передача из радиоцикла «Территория семьи». И сегодня ее автор и ведущий, руководитель экспертно-аналитического центра «Веритас», председатель движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Рябиченко приглашает нас поразмышлять над тем, что нашим детям постоянно насаждаются модели чуждого поведения. Ежегодно 10 февраля мы вспоминаем день гибели Александра Сергеевича Пушкина, величайшего российского поэта, произведения которого вошли в золотой фонд мировой классики. И до сегодня имя Пушкина неразрывно связано с именем России. В нашем эфире мы продолжаем размышления ведущих литературоведов о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина и еще раз убеждаемся в том, что нам есть что открывать в этих неизмеримых глубинах. Сегодня доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков начинает разговор о раннем творчестве Александра Сергеевича Пушкина.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске прозвучит музыка Феликса Мендельсона. В наших программах уже звучали его знаменитый свадебный марш и не менее знаменитый ми-минорный концерт для скрипки с оркестром. Сегодня мы продолжим знакомство с его музыкой. Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди. Таково полное имя композитора. Он родился в 1809 году в Гамбурге, в богатой семье. Его отец Авраам Мендельсон был банкиром. Дедом композитора был известный еврейский философ Мозес или Моисей Мендельсон, основатель движения еврейского просвещения. Несколько лет спустя после рождения Феликса семья Мендельсонов, иудейская по происхождению, приняла христианство, крестившись в лютеранской церкви, и взяла вторую фамилию – Бартольди. Музыкальные способности проявились у Мендельсона в раннем возрасте. Он получил хорошее музыкальное образование, считался вундеркиндом, общался со многими выдающимися музыкантами своего времени, да и не только с музыкантами. Например, его связывали теплые отношения с Гёте. Довелось ему слушать лекции по философии у самого Гегеля. На протяжении всей своей жизни Мендельсон много гастролировал по всем европейским столицам как дирижер, основал консерваторию в Лейпциге. В этом городе он и завершил свой земной путь, прожив на этом свете совсем немного – 38 лет. Творческое наследие композитора велико и разнообразно. Он писал для симфонического оркестра и фортепиано, для хора и органа, для камерного ансамбля и голоса. Основу фортепианного творчества Мендельсона составили «Песни без слов». 48 пьес, сочинявшихся на протяжении 15 лет, с 1830 по 1845 годы. Эти замечательные образцы лирической миниатюры до сих пор востребованы и исполнителями, и слушателями. Сегодня в нашей программе мы послушаем две композиции из этого цикла. Первый прозвучит «Весенняя песня». Многим слушателям эта музыка, разумеется, хорошо знакома.
Thank you.
Вторая песня без слов тоже весьма популярна. Ее часто называют песней венецианского гондольера. На самом деле в цикле «Песни без слов» есть три произведения с названием «Венецианская баркаролла» в первой, второй и пятой тетрадях. Предлагаю послушать венецианскую баркароллу из второй тетради, написанную в тональности фа диез минор. Эту меланхолически красивую мелодию действительно хочется напевать без слов. А завершит нашу программу одна из знаменитых и часто исполняющихся композиций Мендельсона – увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Мендельсон дважды писал музыку для этой пьесы Шекспира. В 1826 году он написал концертную увертюру, а в 1842 году, всего за несколько лет до своей смерти, он написал музыкальное сопровождение для постановки пьесы, в которую и включил ранее написанную увертюру. Thank you.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте поговорим сегодня о том, как в нашей жизни насаждаются чуждые нам модели поведения нашим детям. Мы говорим об этом постоянно, и, может быть, кому-то кажется, ну сколько можно говорить о плохом, давайте о чем-то хорошем. Но дело в том, что эти процессы нагнетаются, усиливаются, и вот-вот мы столкнемся с ними, наверное, каждый в своей жизни. Потому что в июне 2018 года, точнее 26 июня, Всемирная организация здравоохранения приняла новый справочник, медицинский справочник, так называемый международный классификатор болезней 11-го пересмотра. Событие прошло незаметно, мы тоже об этом говорили. Мы сами, узнали это из источников, которые радостно потирали руки. Наконец-то нас, трансгендеров, сделают легитимными, законными, и у нас появятся наши новые права. Почему так радовались представители так называемых сексуальных меньшинств? Потому что в этом международном классификаторе болезней вся бывшая теперь уже патология сексуальных отношений становится нормой, входит в специально созданную группу под названием «Сексуальное здоровье», группа «Сексуального здоровья». И туда входит и трансгендерность, и фетишизм, и садизм, и транссексуальность, а самое главное, туда входит педофилия. Но поскольку общественность активно выступала против этого справочника как раз летом минувшего года, она-то выступала, а справочник был принят в те же дни в Женеве, и вот эта вот новая редакция, она совершила ценностную революцию в мире, потому что это международный классификатор, потому что на уровне Всемирной организации здравоохранения, а это подразделение, так называемый департамент здравоохранения Организации Объединенных Наций, то есть это такое глобальное общественно-политическое образование. Почему общественно-политическое? Потому что по своему статусу это просто общественная организация, но глобальная, транснациональная. Вот она приняла этот документ, и вот эти вот решения в это время, они стали нашими всеобщими договоренностями. И теперь положение дел выглядит следующим образом. Национальным государствам дано 2 года на то, чтобы привести свои правовые системы, свое законодательство и в том числе нормативные документы в сфере здравоохранения и социальной сфере в соответствие с новым международным классификатором болезней. Как это будет приводиться? Это будет узаконенная, как мы уже сказали, вся эта сексуальная патология. Я уже начала говорить и договорю, что авторы МКБ-11, так сокращенно называют этот международный классификатор 11-го пересмотра, они сейчас осознанно не педалируют тему педофилии. То есть они говорят, что мы по
ряду оснований, пока не будем выпячивать эту тему, что педофилия теперь тоже приобретает статус нормы. Это просто нацеленность человека на вот определенные предпочтения. И вся эта группа сексуального здоровья, она сейчас депатологизирована. Ну, сексуальное здоровье это мы в кавычки берем, то есть вся сексуальная патология теперь депатологизирована, то есть лишена своих болезненных оснований, она перестала считаться болезнью, и они стали группой сексуального здоровья по принципу, если вот это отклонение причиняет человеку, для которого оно свойственно, какие-то страдания, то его не будут лечить в новом свете этих классификаторов. Ему будут помогать смириться с его пристрастиями, научиться находить в них положительное и примиряться с собственной совестью. То есть снимать дискомфорт. И все, больше ничего. Если ты педофил и губишь маленьких деточек, души маленьких деточек, то тебе внушат, что ничего страшного в том, что ты же их любишь, ты же их не убиваешь, ты просто их любишь. Это же твоя любовь, ну, твоя форма любви. И он успокоится на этом. А вот преследовать за это по замыслу авторов больше будет нельзя. Правда, в национальных государствах закон запрещает педофилию и преследует за это людей, которых ловят с такими пристрастиями. Вот для этого нам и даются 2 года на то, чтобы мы это все изменили и привели в норму. Для иллюстрации процессов, которые нарастают в мире, хочу привести несколько примеров. Совершенно свежих. Это декабрь, январь. Вот декабрь 2019 года, январь 2020 года. Что сейчас происходит в мире? Происходит в общественном сознании депатологизация всех этих извращений. И мы с вами находимся на пороге того, что это мы уже обсуждаем. То, что было раньше необсуждаемое, табуированное. То есть мы с вами говорим часто про окна Овертона, технологии по изменению массового сознания, когда то, что находится в зоне табу, то, что не обсуждаемо, становится сначала обсуждаемым, потом приемлемым, а потом единственно желаемым и возможным. Вот сейчас по этому пути все и происходит. Ну, допустим, в декабре начались, передо мной лежат документы, ссылки на различные события. Я хочу вам сказать, вот в средствах массовой информации, международных и наших, началась просто целая информационная кампания по описанию каких-то фактов, связанных с сексуальными отклонениями. То есть нас приучают к обсуждению этих фактов. Сначала мы их выслушаем, читаем, может быть, мы смеемся сначала над ними, может быть, ужасаемся, может быть, осуждаем, но мы их обсуждаем. И вот это вот самый главный серьезный момент. Вот, например, написано про случай в Дании, что женщина заключена в мужской тюрьме и никак не дают ей возможности перейти в женскую тюрьму. Конечно, заголовок цепляет, и хочется прочитать, а что же там за этим стоит. А дальше за этим стоит женщина с мужским органом, нерассудимая за изнасилование, вынуждена сидеть в мужской тюрьме. Ну, совсем уже просто ломается наше представление о норме в жизни. Да? Вот такие заголовки в СМИ, в датских СМИ, были распространены как раз в середине декабря. И когда мы начинаем разбираться с тем, а что же там за женщина, которая сидит в мужской тюрьме, оказывается, что это мужчина, который подал документы на изменение пола, на юридическое изменение, хирургического не было, медикаментозного не было, и получил юридическое подтверждение, то есть документы, что он женщина. Внешне, физически, биологически это мужчина. Он сейчас протестует, почему он, человек, который насиловал женщин, да, который сейчас изменил свои документы, не может сидеть в женской тюрьме. И вполне серьезно датские СМИ обсуждают, нарушаются вот здесь права или не нарушаются. Можно, конечно, над этим даже посмеяться. Да, вот эта вот женщина, которая родилась мальчиком, по виду это тоже мужчина, да, но он себя называет женщиной, и никто не хочет это признавать, и его права таким образом нарушаются. Можно посмеяться, что Запад совсем сошел с ума. Но хочу вам напомнить, что в январе 2017 года в нашей стране был принят новый порядок изменения пола. Минздрав выпустил такой приказ, где изменение пола можно осуществить юридически, без медикаментозного лечения, без хирургической коррекции, просто подать документы в ближайший психоневрологический диспансер, и консилиум из трех врачей должен в течение месяца дать вам справку, что да, теперь вы не мужчина, а женщина, или наоборот. С этой справкой вы должны идти в ЗАГС и менять себе документы. Это та же самая картина. Но все это прошло очень незаметно. Ну, повозмущалась общественность и забыла. А документ, он все уже рабочий, действующий. И поэтому желающие изменить свой пол в документах, они действуют, они получили подспорье, они действуют. И вот уже сейчас появилась новость о том, что в Казани официально заключен брак трансгендеров. И их роман начался в Петербурге. Видите, какая же поэтизация. Роман трансгендеров. То есть людей, которые запутались в сознании своего пола, своей половой, полуролевой идентичности. И это тоже произошло вот в середине декабря. И оба человека, которые заключили брак, не знаю, как там их правильно назвать, потому что они оба находятся в процессе смены пола. Мужчина меняет пол на женщину, а женщина меняет пол на мужчину. По документам они, собственно говоря, когда они подавали документы, у них разный пол. Поэтому по нашему законодательству ЗАГС должен их зарегистрировать. А вот когда регистрация происходила, они уже пришли в таком виде. И окружение их было такое же эпатажное. И все это потом было представлено как уже легализация и даже легитимизация вот этих трансгендерных браков, там, браков однополых людей, ну, каких угодно. То есть патологических браков, и это тоже первый шаг изменения нашего сознания по принятию положением КБ-11. Трансгендеры – это люди, которые меняют пол, которые говорят о том, что мы заперты в чужом теле. На Западе не проводят практически исследования на эту тему, они запрещены. Хотя в феврале 2019 года университет Брауна США провел такое активное массированное исследование, в котором определял истоки и тенденции развития такого всплеска трансгендерности в подростковой среде. И главным итогом этого исследования огромного было то, что основной механизм формирования этих извращенных полуролевых установок – это механизм социального заражения. То есть, если вы находитесь в обществе, где это обсуждают, где это показывают, где это демонстрируют, где этому придается положительный смысл, то будьте уверены, что подростки будут принимать эти новые установки и ломать себе жизнь. Автор «Гарри Поттера» угодила в скандал с трансгендерами. Тоже еще один из заголовков. Джоан Роулинг, которую мы знаем как автора огромного количества книг, она достаточно богатый человек, но даже ее богатство не спасло ее от скандала, потому что она в Твиттере всего-навсего поддержала женщину, которую уволили с работы, и это тоже непростая женщина, это научный сотрудник Международного исследовательского центра в Лондоне, из-за того, что он написал, что мужчины в платьях и на каблуках все равно не могут стать женщинами, ну всего-навсего, да. Но также Май Форстейтер пошла дальше, та женщина, за которую Джоан Роулинг заступилась, и выступила за запрет трансженщинам участвовать в соревнованиях в женских видах спорта. Что такое трансженщина? Это мужчина, который исправил документы, стал женщиной по документам, но гормональный фон у него мужской. Естественно, соревноваться с женщинами ему выгоднее, потому что он там будет всегда сильнее. И Джоан Роулинг написала в своем твиттере, что одевайтесь как вам угодно, называйте себя как хотите, спите с любым взрослым человеком, который дал на это согласие. Живите лучшей жизнью в мире и безопасности, но лишать женщин работы за то, что они заявляют, что пол реален, знак вопроса. И ее уже обвинили в трансфобии, и начался скандал, несмотря на то, что, в общем-то, она имеет такой, ну, статус, скажем, достаточно известного лица и рукопожатно во всех отношениях. И ей пришлось оправдываться. И вот эти вот вещи, это уже, наверное, то, что можно назвать мыслепреступлениями, потому что несколькими месяцами раньше житель города Эймс, штат Айова, Адольфо Мартинес, поругавшись с трансгендером возле бара, отправился к зданию одной из местных религиозных общин, лоббирующих права гомосексуалистов, сорвал с фасада радужный стяг, облил горючей жидкостью и поджег. Вот как вы думаете, его наказали? Ему присудили огромный просто срок, огромный. Наказание за такой поступок, это как хулиганство, от 30 дней до 2 лет. Но объединили обвинения, их совокупность и мотив ненависти включили. И это позволило вынести шокирующий жестокий приговор. Ему присудили 16 лет тюрьмы За что? Ну, за то самое мыслепреступление, за другие убеждения. И это как раз свидетельствует об агрессивном наступлении извращения в нашем мире. И вот еще одна новость. Мужчина-трансгендер родил небинарному партнеру малыша от женщины. Но это совершенно слом вообще всех представлений о том, что это такое. Потому что мужчина-трансгендер родил небинарному партнеру. Небинарный партнер – это человек, у которого вообще нет пола. И родил ребенка от женщины. Как же это могло быть? А так вот, что донором биологического материала стала женщина, которая в прошлом была мужчиной. Ну, и тот же самый трансгендер, который просто поменял документы, но остался по своей сути мужчиной. И вот нам говорят о таких случаях. Мы начинаем думать об этом, приходим в состояние этого обсуждения, а потом начинаем привыкать. Для нас уже просто важно разгадать загадку, как же этот мужчина родил малыша от женщины и родил еще какому-то небинарному партнеру. А роды принимал врач-трансгендер, это еще забыли сказать. То есть трансгендерность наступает. Трансгендерность – это разрушение представления о данности, о биологическом поле. Данность, которая дана, в общем-то, нам с рождения, дана в природе. И это богоборчество в любом случае, потому что сотворил Господь мужчину и женщину. И для того, чтобы мы к этому привыкли, во всем мире продвигается такой документ, как Национальная стратегия действия в интересах женщин. Мы тоже приняли ее в декабре 2017 года. И в этом документе в качестве основной цели заявляется борьба с традиционным представлением о роли женщины как матери и хозяйки. То есть женщина больше не должна быть ни матерью, ни хозяйкой. Но зато там предлагается приоритет прав феминисток. И вот в этом контексте, это уже последняя совершенно новость, это январские, то, что сейчас пошло на нас, средства массовой информации стали рекламировать. Женщина меняет отчество на матроним, а то еще по-другому на мачество. Ну, совершенно не русские слова, потому что они не свойственны нашей культуре и не могут быть. Но нас тоже приучают к этим словам и говорят о том, что женщины стали записывать в качестве отчества для своего ребенка, которого они родили, свое собственное имя. И это появляется уже не отчество, а мачество. Ну, я не знаю, мне так трудно проговаривать такие слова, потому что, мне кажется, это совершенно ругательные. И появились не Сергеевны Алексеевны дети, а Анновны, Марьевны, Вера Викторович, тоже двойное даже отчество, Юльевны, потому что мама это Юля, а не Юрьевны. Мама говорит, чтобы Юрьевны не записали, а чтобы это была Юльевна. Можно смеяться над этим, да, можно говорить, что они там с ума посходили. Но это такая мягкая сила по изменению наших представлений о том, что в нашей жизни составляет главную ценность. И нам нужно быть очень бдительными, не смеяться, а не допускать, защищать норму, защищать ценности и понимать, что дьявол в мелочах, поэтому мелочей здесь нет. Через мелочи, через маленькие трещины ржавчина разъедает крепкий, прочный металл. Вот, чтобы этого не произошло, будем жить осознанно, не будем теплохладными и будем делать все для того, чтобы у наших детей было будущее. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в нашей группе ВКонтакте с таким же названием. Я желаю вам не оставаться равнодушными. Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался, скончался в отцвете лет, в средине своего великого поприща. Такими словами, как известно, отозвался в некрологе 30 января 1837 года писатель Владимир Федорович Адоевский. Ежегодно 10 февраля мы вспоминаем день гибели Александра Сергеевича Пушкина, величайшего российского поэта, произведения которого вошли в золотой фонд мировой классики. И до сего дня имя Пушкина неразрывно связано с именем России. В нашем эфире мы продолжаем размышления ведущих литературоведов о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина и еще раз убеждаемся в том, что нам есть что открывать в этих неизмеримых глубинах. Сегодня доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков начинает разговор о раннем творчестве Александра Сергеевича Пушкина.
Вот даже если бы не было Пушкина, там, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, поверьте, что это бы место не пустовало. То есть вот были другие, мы бы говорили, какие замечательные писатели, писатели первого ряда. Вот если бы не было вот этих вершин, уже высочайших, о которых мы с вами будем говорить, они бы составили вот честь и достоинство любой европейской литературе, вот то, что мы называем писатели второго ряда. Вот насколько мы богаты. Сейчас уже я перейду непосредственно к Александру Сергеевичу Пушкину. Итак, родился он в Москве 26 мая, последний год 18 века, 1799. Крестили его 6 июня в Благовещенском соборе, о чем и сохранилась запись. Отец его, отставной майор Сергей Львович Пушкин, снимал недалеко от Тилоховского собора квартиру, то есть у них не было своего дома. Семья была довольно-таки известной в Москве. С одной стороны, как хлебосольная, то есть она всегда любила гостей принимать. Ну и сам Сергей Львович был человеком известным, литератором, писал пьесы, был острослов, хотя и не знатного, но древнего рода, дворянского. Ну а матушка Александра Сергеевича, знаем, что из рода Рапа Петра Великого, то есть Ганнибалов, конечно, тоже была и известная московская дама. Ну, это такая типичная московская дворянская семья. И образование давали своим детям. Сначала, как всегда, англичанка, потом француз. Домашнее образование Александр Пушкин получил не очень хорошее. Это было скорее самообразование, потому что он был предоставлен самому себе. И благо, что у его родителя была большая, можно сказать, по тем временам даже огромная библиотека. Но что это была за библиотека? В основном это были французские романы, любовные романы, как вы понимаете. Ну, немножко английских там и немецких книг. Ну и много было французских философов, в том числе и атеистов. Вот как назвать эту семью? Она типично такая православная была, московская семья? И да и нет. Почему? Потому что, конечно же, на большие праздники они в церковь ходили. Конечно же, были на Пасхе, освящали куличи, приходили домой, разговлялись, но и тут же могли отпускать остроты и по поводу пасхальной службы, по поводу священников, ну и даже какие-то атеистические анекдоты. Повторяю, ну такая семья, типичная и нетипичная, но во всяком случае показательна для своего времени. И в такой среде рос и Пушкин. Сказать, что он был православным человеком, в самом случае, конечно же, нет. Вольнодумец отец, вольнодумец дядя, кстати, Василий Львович Пушкин, пожалуй, был даже более известным литератором, чем его родной брат. Он был и поэтом. Он и прозу пописывал, и, конечно же, и пьесы. Дружил с Карамзиным, Жуковским, Крыловым. Так что вот литераторы в его доме часто были гости. Должен заметить, что Александр Пушкин довольно-таки рано научился читать. И любимое его занятие – это как раз препровождение в отцовском кабинете, в огромном кресле. Его познание простирались от полки к полке. То есть вот то, что он доставал нижнюю полку, сначала прочитывал, потом следующую полку, потом подрастал в следующую полку и так далее, и так далее. То есть, так сказать, знания росли вверх. Но два важных обстоятельства нужно отметить. Во-первых, он научился очень быстро читать. Во-вторых, читал, естественно, по-французски. Русских книг довольно-таки мало было. И французский язык он знал великолепно. Не случайно, что у него прозвище в царско-сельском лицее было француз, потому что по-русски он говорил плохо, в отличие от французского языка. Ну и второе обстоятельство, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, у него была великолепная память. Особенно на поэтические сочинения. Ему достаточно было один раз услышать или прочитать какое-нибудь стихотворение, он запоминал его на всю жизнь. Вот хорошо это или плохо для поэта? И хорошо, и плохо. Почему? Потому что поэт всегда ищет какой-нибудь новый образ, а в нем всплывают все старые. То, что в французской или в английской поэзии. Вот немецкого он не очень-то жаловал, хотя его будущий учитель-наставник Жуковский как раз больше любил немецкую поэзию, недолюбливал французскую. Но у Пушкина было влияние родителя и дяди, больше такое пристрастие именно к французской поэзии. Мы видим в житиях святых пример для подражания православным людям, потому что мы видим тот духовный подвиг, к которому они пришли, который они совершили, и видим их путь. Может ли вот биография которого светского человека, как Александр Сергеевич, там, или как Толстой, или как Достоевский, или как Гоголь, послужить примером для человека? Конечно же, может. Вот Пушкин как раз такой пример. То есть, если человек ставит перед собой какую-то определенную задачу и сосредотачивается на ней, то он может достичь очень больших результатов. Все мы талантливы от рождения. Господь всех наделил, сколько есть и образы подобия, подобие умения творить. Так что все мы талантливы, мы должны и свою жизнь, собственно, выстраивать. И по мере осознания своего жизненного пути и ее можем менять. Вот пример Пушкина как раз характерен. Но что, кем он хотел бы вначале, то мы не знаем. Да, потому что как? Ну, родители хотели дать хорошее образование. Причем, представляете, обсуждался вопрос на таком семейном совете к иезуитам отправить его, потому что была хорошая школа у иезуитов. Ну, так нормально для православного человека, да? Для православной семьи. Или же, может быть, даже вот католическую школу его отправить. Может быть, вот в лицее при Московском университете его отправить, хотя не очень хорошая репутация, вроде бы вот там у иезуитов построже, и вот, наверное, вот лучше все-таки к иезуитам. И кто знает бы, чему пришли на вот этом совещании семейном, если бы Василий Львович не сообщил, а ему сообщил Жуковский, а Жуковский, как вы знаете, был наставником при дворе, и поэтому обладал особыми сведениями, что в Петербурге должен открыться в царском селе, ну, вот такой царско-сельский лицей. И возникла вот идея, чтобы не только там нескольким Романовым читать лекции, а набрать из старинных дворянских семей детей, способных, то есть отбор проводили, с тем, чтобы уже обучать их все вместе, вот вместе с детьми Романова. И такой набор решили сделать. 30 человек. Вот первый набор за Селосельский в лицей. 19 октября 2011 года, 811 года, лицей этот открылся. Тоже любопытно, что не отец повез Сашу в лицей, а как раз Василий Львович. Потому что, так сказать, вот связи, знакомства, и там хлопотал и Карамзин, и Жуковский о том, чтобы Пушкина приняли. Там на экзаменах вот есть предание такое, об этом говорили, что преподаватели задавали, как мы какую-нибудь строчку называли, из любого стихотворения, это любого французского поэта, Пушкин тут же подхватывал и читал наизусть. Понимаете, как это было интересно мальчику задавать, таки 12-летнему мальчику задавать какую-нибудь строчку, а он тут же продолжал все это стихотворение. Вот память великолепная, повторяю. Ну и что-то в нем такое было, что решили, ну еще плюс ходатайство таких людей, как Жуковский и Карамзин, возымели действие. В общем, Александра Сергеевича зачислили число этих первых слушателей царско-сельского лицея. Что собой представлял этот лицей? Это высшее учебное заведение, гуманитарное, но такое универсальное гуманитарное. Тогда еще не было четких делений на исторический факультет, философский был, но было отделение словесное. То есть то, что бы мы сейчас назвали филфак, филологическое отделение. А здесь решили сделать такой, ну, универсальный гуманитарный лицей с тем, чтобы готовить будущих государственных деятелей. Направленность была именно такая. Почему брали из известных дворянских семей? С другой стороны, чтобы это действительно было гуманитарии, а не естественники, чтобы у них слово было хорошим, слог был хорошим, чтобы они могли управлять этим словом, выступать. Публичные выступления тогда весьма ценились, поэтому и ораторское искусство им преподавали в том числе. Но, с другой стороны, это должна быть гармонически развитая личность, танцы, как само собой разумеется, потому что балы, и уроки рисования, но уже не говорю, что там, естественно, давалось и азы математики, и географии, геометрии и так далее. Но больше всего это, конечно же, гуманитарный блок, это история, всемирная история нашего Отечества, словесность, изящность и так далее. Тут еще следует заметить, что была публичная сдача экзаменов, причем вот такие вот семестровые экзамены в присутствии членов царской фамилии, двора. Опять же таки, мальчишек готовили к государственной публичной деятельности, поэтому они должны вот уже с этого возраста привыкать отвечать или держать экзамен или держать речь при членах и царской фамилии, попечители, там, так сказать, министры были, и своих родителей. То есть родители тоже должны были оценить успехи своих чад. При всем, при том, я сказал, что вроде бы замечательное учебное заведение, отдали целый флигель, и рядом с Екатерининским этим дворцом построен на расстреле прекрасный парк, где гимназисты могли или лицеисты могли гулять. У каждого была небольшая комнатка. Повторяю, люди были из разных сословий, но чтобы не было заметно эта имущественная разница, поэтому у всех было, как бы, так сказать, условия для жизни одинаковые. Несмотря на то, что замечательно совершенно был директор, тоже поэт Малиновский этого заведения, но он был масоном. И две трети учителей тоже были масоны. И поэтому идеи французской революции, естественно, разделялись и в этом лицее. На это я хочу и обратить внимание. Странность, да? С одной стороны, государственных деятелей готовят. Опять же таки, должны они быть приверженцы монархии. Но преподаватели, две трети преподавателей – это масоны. Понятно, что они свои воззрения будут прививать своим ученикам. Не случайно из этого первого выпуска три человека, как мы знаем, были на Сенатской площади в числе декабристов. Потому что все декабристы, мы тоже это знаем, они тоже состояли членами масонских лож. Вот такое было образование. С другой стороны, чего культ был в лицее, это культ творчества. Пушкин сам признавался, что начал писать стихи с 13 лет. Собственно, на втором году учебы в лицее. Потому что стихи лицеисты писали все. Но, опять же таки, это была культура того времени. Потому что молодой человек, когда он приглашен на день рождения, то бишь на бал какой-нибудь барышни, он непременно должен был записать в ее альбом, у каждой барышни был свой альбом, какое-нибудь поэтическое послание. Поэтому стихи должны были уметь писать все. Почему до сих пор иногда находят автографы известных довольно-таки поэтов? Именно вот в этих альбомах барышин, сначала на них не обращали как-то внимания, но часть из них сохранилась. Сейчас проверяю, вид, находят автограф. В лицее была великолепная библиотека. Порядка 100 тысяч книг, выписывали все журналы, их тогда еще немного было. Российских, но и европейские журналы выписывали, и лицеисты очень много читали. Лицеисты стали издавать свою рукописную газету. Это поощрялось, естественно, и свои материалы, очерки, заметки, больше, опять же, таки, стихов. Творческий энтузиазм лицеистов всячески поддерживался преподавателями, в том числе и директором лицея. Был казус такой с Пушкиным. Если кто-то будет в царском селе, посмотрите, там есть копия метрики, то есть вот его аттестата. И вы увидите, что по точным наукам он или не аттестован, или у него плохие оценки. В основном, ну вот как вспоминают его друзья, Пушкин даже на уроках математики больше писал стихов или рисовал. Рисовал очень плохо. Как-то вот один из преподавателей математики пожаловался на Пушкина, как раз Малиновскому, что тот ничего не делает. И, так сказать, элементарное проводить операции, там сложение, вычитание. Малиновский вызвал его к себе, стал беседовать с Пушкиным, ну, определил, что действительно, вот, ну, мальчика не дается арифметика. Что ж ты делаешь? А чем занимаешься? Ну, вот стихи. Какие стихи? Покажи тетрадки. А там каждой тетрадке, там она сзади все исписано стихами. Поскольку он сам поэт, да, так сказать, оценил, нет, ну ладно, оставьте Пушкина в покое, вот пусть вот, как учится, так и учится. Вот есть склонность у него к изящной словесности, но вот пусть не занимается изящной словесностью. Вот тоже такой индивидуальный подход практиковался в то время в лицее. Какая же тематика этих юношеских стихов Пушкина? Это тоже очень важно, потому что отражается воззрение этой среды, о чем говорили, о чем писали, а что то, что называется, привлекало внимание студентов. Типичная, так сказать, поэзия лицеистов, когда некоторых вводит в восторг пушкинская поэзия времен лицея, вот я вас знакомлю с этой поэзией. Здесь глубоко есть какая-то образность, абсолютно нет. Это типичные такие, это мог кто угодно, это мог бы не Пушкин написать, да, такие стихи. Вы думаете, что это исключение, ничего подобного. Точно так же писали и другие лицеисты, ничего в них особенного нет. То есть сказать, что в этих стихах там будущий Пушкин, так и нет, я бы не сказал бы этого. Потому что возьмем поэзию лицеистов того времени, приблизительно та же самая тематика, то же самое образность, метрика стихов и так далее. «Дай Бог, чтоб я с друзьями, встречая сотый май, покрытый сединами, сказал тебе стихами, вот кубок, наливай, веселье, будь до гроба, сокутник верный наш, и пусть умрем мы оба при стуке полных чаш». Ну, так сказать, вот студенческие развлечения, да. «И так я счастлив был, и так я наслаждался, от радой тихою восторгом упивался. А где веселье быстрый день? Промчался летом сновидение, увяла прелесть наслаждения, и снова вкруг меня угрюмой скуки тень». Я почему вам показываю эти стихи? Потому что не чувствуете ли вы, как начинает складываться образ Онегина? Вот так вот, из-под валь, да, вот начинает все-таки возникать и формироваться образ Онегина. Казалось бы, ничего общего нету между романом в стихах, и так, но смотрите, та же тематика, и как в первой главе Евгения Онегина Пушкин будет характеризовать своего героя. Почему я практически всегда обращаю внимание на автобиографичность многих произведений писателей? У Пушкина это тоже есть. И мы увидим, что, так сказать, вот Онегин списан себя, естественно, хотя он пытается отстраниться, но тем не менее.
Продолжение беседы о творчестве Александра Сергеевича Пушкина в преддверии очередной даты его трагической гибели вы услышите в следующий четверг, примерно в это же время. С нами вновь будет доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры Российского научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева Александр Николаевич Ужанков.